Сегодняшний «Американский час» откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение», в которой музыковед Соломон Волков делится новостями, сюрпризами и рекомендациями. Что ваше приношение сегодня, Соломон?
Карнеги Холл ввел в последнее время любопытное нововведение. Он учредил пост «Composer in Residence», который можно перевести как «композитор в присутствии». Специально для человека, композитора значительного, которого Карнеги Холл выбирает, и который должен показывать свои сочинения в течение сезона, сочинения своих друзей, коллег, которых он считает интересными, и представлять какие-то вот новые направления в современной музыке, новые тенденции, привлекать тем самым, быть может, новую аудиторию.
Вообще, конечно, замечательная
залы.
Идея. Нечто подобное бывает с писателями, когда писатель живет при университете, читает лекции.
Становившаяся уже традиция, которой много десятилетий, а вот в концертных залах при симфонических камерных программах, при симфонических оркестрах крупных, это сравнительно недавняя идея.
А кто еще был в такой роли?
Я знаю, скажем, что в Нью-Йоркской филармонии таким композитором был Магнус Линдберг, финский композитор. И вот, скажем, была идея о том, чтобы тоже пригласить каких-то американских авторов, популярных, с тем, чтобы они бы внесли какую-то новую свежую струю. Карнеги Холл в наступающем сезоне эти функции будет исполнять Освальдо Голихов, о котором мы уже говорили. Он человек, родившийся в 1960 году в Аргентине по материнской линии из Румынии, а по отцу с Украины, фамилия которого была Голиховски. Он побывал еще ребенком в Израиле, потом учился в Америке и сейчас как бы представляет латиноамериканскую линию современной американской музыки.
Насколько она влиятельна, интересна, необычна, эта латиноамериканская классическая музыка? Мы, конечно, гораздо больше знаем ее как танцевальную, легкую музыку.
Нет, ну, один тот факт, что его пригласили в качестве вот такого композитора в присутствии, говорит о том, что вот эта линия наращивает все больше и большую силу и приобретает все больше и большее значение. Это еще связано, конечно, и с тем, что увеличивается доля испаноговорящего населения в больших городах, и руководство и филармонии Карнеги Холла заинтересованы очень в том, чтобы эту публику новую для симфонической музыки, для камерной музыки, чтобы ее привести в концертные залы, приобщить к этой музыке. И здесь вот любопытным моментом является идея Голихова лучше познакомить американцев с тем, что носит название «Эль-Система». «Эль-Система» — это разработанная в Венесуэле человеком по имени Хозе Антонио Абреу система музыкального воспитания юношества. Система эта родилась в Венесуэле уже много лет тому назад, и в нее на сегодняшний день вовлечены сотни тысяч представителей венесуэльской молодежи, буквально, без преувеличения. И в этом качестве эта система вызывает сейчас живейший интерес и даже зависть у многих развитых демократий.
Недавно об этом много писали в американской прессе в связи с гастролями Лос-Анджелесского филармонического оркестра, дирижером которого является выходец из
этой Эль-системы, да. Вот Густаво Дудамель, да. Он на сегодняшний момент как бы вот такая визитная карточка этой системы. То есть то, какого блестящего, с одной стороны, уровня музыкантского, а с другой стороны, положения может добиться выпускник вот этой вот самой системы, которая впервые стартовала в Венесуэле в 1975 году.
Корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» рассказывали о концертах его в Венесуэле, куда билеты достаточно стать невозможно, и куда приходят люди, которые никогда до сих пор не слушали симфоническую музыку, но пришли в концерт, чтобы приобщиться к национальной идее. Вот где она, собственно говоря, проявилась. И они говорили, что до этого только футбол так смотрели, как слушали классическую музыку. Например, Малера в его исполнении.
И вот этот вот Абреу оказался именно такой харизматической фигурой, которая при всех сменяющихся правительствах 75-го года и режимах в Венесуэле сумел закрепить за этой своей идеей государственную поддержку сначала, а сейчас не только поддержку внутри Венесуэлы, но также и поддержку, называют немалую сумму, 150 миллионов долларов, которую он получает уже из-за рубежа, на то, чтобы продолжалась вот эта вот его миссионерская деятельность. Ее сравнивают с деятельностью церкви, особенно католической, хотя сам Абреу говорит о том, что он верующий человек, но подчеркивает, что вот его эта Эль-система, это чисто музыкальная музыкальное чисто культурное явление, которое не связано ни с какой, ни с определенной религией, и уж тем более ни с какими политическими идеями.
Самон, а в чем заключается суть этой системы с точки зрения музыкального воспитания?
Привлекаются дети из самых бедных, нищенских районов страны. И...
В общем, это трущобная молодежь.
Да, абсолютно. И она вовлекается вот в коллективное делание музыки, которое организуется как бы вот по принципу каких-то ячеек, которых множество по Венесуэле, каких-то творческих музыкальных коллективов. Дети самого раннего возраста поощряются к тому, чтобы выступать на эстраде, выступать перед своими сверстниками, выступать среди окружающих их людей. То есть участвовать как бы в повседневной жизни и приносить в нее классическую музыку.
Причем речь идет, надо подчеркнуть, именно о классической музыке.
Эксклюзивным образом это классическая музыка. И что любопытно, это то, что у этой L-системы есть несколько иконных сочинений, среди которых также существенное место занимает русская классика, в частности, произведение Чайковского, 1812 год, и четвертая симфония Чайковского.
Самон, прежде чем мы вернемся к Чайковскому, я хочу задать вам персональный вопрос. Недавно я прочитал где-то в интернете, что советское музыкальное воспитание было лучшее в мире. Что вы скажете по этому поводу? Есть нечто общее с этой L-системой Венесуэлы? Насколько возможно вот такое государственное развитие музыкальных способностей страны, нации?
Вы знаете, у меня двойственное отношение к советской музыкальной системе, продуктом которой я являюсь. Она воспитывала и продолжает воспитывать вот в ее трансформированном виде в современной России прежде всего людей, которых нацеливает на то, чтобы стать лауреатами, победителями международных конкурсов, солистами. И она дает в этом отношении превосходные результаты. То есть серьезное внимание уделяется профессиональной подготовке, профессиональному умению очень специфического рода, которое сфокусировано на том, чтобы играть определенный классический репертуар, тот, который входит в обязательные программы международных конкурсов. Но когда дело доходит до привычки, прививки какому-то музицированию домашнему, или когда дело доходит до того, чтобы прививать навыки освоения современной музыки и различных идиом, существующих в современном музыкальном языке, здесь советская музыкальная система давала, мне кажется, серьезные сбои.
А какие мотивы у L-системы?
У L-системы мотивы возвышения человеческой природы и, как вот Абреу прокламирует, главным образом он всегда говорит, что там, где есть музыка, там нету насилия. Вот борьба с насилием. И именно в этом Абреу видит ее, быть может, главную задачу.
А как вы считаете, эта система может быть перенесена в другие условия? Например, в Индию или какие-нибудь другие страны?
Так сейчас ведь ее хотят перенести в Соединенные Штаты. Туда приезжают люди, которые хотят устроить нечто подобное в бедных городских кварталах Лос-Анджелеса или других городов западного побережья. Да и восточного тоже. Так что мы вполне сейчас стоим на пороге возможного превращения венесуэльской L-системы в глобальное явление. А как иллюстрация к тому, что это такое L-система, я хочу показать тот фрагмент из финала 4-й симфонии Чайковского, который как раз и является визитной карточкой L-системы. Здесь он прозвучит в исполнении Мариса Янсенса, лейбл «Чандос».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение», в которой музыковед Соломон Волков делится новостями, сюрпризами и рекомендациями. Книжная полка.
С Сегодня мы расскажем об очень любопытной книге, автором которой является известный американский историк Ричард Родс. Он в свое время написал популярную историю того, как была сделана атомная бомба. А на сей раз он написал книгу под названием «Промах Хетти». Имеется в виду жизнь и приключения знаменитой американской киноактрисы австрийского происхождения Хеди Ламар.
Когда-то ее назвали самой прекрасной девушкой в мире, причем назвал никто иной, как руководитель голливудской студии Ли Майер.
А это он таки знал, что он говорил.
Я впервые употребил это выражение и, по-моему, ввел его как бы в обиход Макс Рейнхардт.
Так вот как.
Великий немецкий режиссер, который вообще-то и сделал из Хеди Ламар, которая называлась тогда совсем по-другому, ее именовали Хедвиг Кислер. И она была дочкой состоятельного еврейского банкира, училась балету, классической музыке, посещала школу в Швейцарии и успела побывать женой гораздо старшего по возрасту богатого австрийского производителя вооружения. Но прославилась она главным образом тем, поначалу, что появилась голой и изображала такой весьма страстный секс в кинокартине, которая была большей частью немая, под названием «Экстаз». Все вместе создало ей довольно сомнительную славу, и Майер очень сомневался в том, сможет ли он сделать из нее, а у него была приличная фирма, что называется, и он ей говорил, что вообще будет довольно затруднительно из-за актрисы, которая прославилась тем, что она появлялась, как он выразился, голозадой, на экране, значит, сделать нечто, что сможет привлечь внимание американских зрителей. Он ей поменял имя, из Хедвиг Кислер она стала Хеди Ламар, и стала одной из самых кассовых американских киноактрис. У нее действительно был незаурядный секс-апил. Она пользовалась грандиозным успехом, и как у актрисы, у нее была очень успешная жизнь. Но у нее была и другая сторона в ее жизни, которой и посвящена вот книга Родса. Дело в том, что в свободное от работы время, что называется, она не ходила по вечеринкам. Ее вот эта гламурная сторона голливудской жизни совершенно не привлекала. Она возвращалась домой и занималась изобретательством. И вот в этом своем чрезвычайно необычном для знаменитой голливудской актрисы, прославленной красавицы и внешне столь, как бы, казалось, легкомысленному существу, каким выглядела Хеди Лама, в занятии она нашла партнера в лице тоже весьма эксцентричной фигуры композитора Джорджа Антеля. У Антеля была причудливая биография, ничуть не менее причудливая, чем у Ламар. Он побывал, будучи молодым совсем человеком, родился он в Трентоне, штат Нью-Джерси, и был таким белокурым, ангелоподобным молодым человеком. И вот такой вот херувим появился в Париже, где произвел жуткий скандал своими крайне модернистскими произведениями, в которых он пытался как бы воспроизводить действия различной машинерии, а также джазовыми элементами. Это была такая футуристическая музыка, можно провести аналог с деятельностью другого известного американского хулигана и футуриста в Париже Ман Рея. Любопытно, что они произвели рокировку. Она из Европы уехала в Америку, он из Америки уехал в Европу и познакомился там с Эзрой Паундом, подружился.
Да, и они, Паунд и Джойс, Эллиот и Дягилев присутствовали на одном из концертов Антеля, который закончился грандиозным скандалом в Париже. Но в итоге оказалось, что несмотря на, так сказать, все скандалы и на то, что музыка Антеля этим людям всем понравилась, денег на этом заработать было очень затруднительно. И в поисках денег пришлось ему уехать обратно в Соединенные Штаты и не куда-нибудь, а именно в Голливуд, где он стал тоже довольно успешным производителем музыки для голливудских боевиков, особенно для знаменитого Сесиля Би Демилля. Но на одной из голливудских вечеринок Антель познакомился с Хеди Ламар. Оказалось, что у них у обоих есть общий вот интерес к изобретательству. И они вместе изобрели, ни больше, ни меньше, как аппарат для направления деятельности торпед. Дело было во время войны.
То есть управляемую торпеду.
Управляемую торпеду они изобрели. В это время, как мы знаем, немецкие подводные лодки чрезвычайно затрудняли деятельность англо-американских флотилий. и наносили колоссальный ущерб и в плане финансовом, и в плане человеческих жертв еще больше. И нужно было этому как-то противостоять. И вот они вместе сделали такое потрясающее прорыв, потрясающее изобретение, которое было отвергнуто в тот момент Пентагоном именно потому, что его авторами являлись столь несерьезные люди. Композитор с авангардистским прошлым и красотка из Голливуда. Как бы по определению для пентагонских генералов и адмиралов подобная парочка не могла ничего дельного придумать.
То есть их никто не слушал, да? Репутация на них говорила.
Да. И это изобретение было похоронено. Хотя не навсегда в том смысле, что все-таки в последние годы, уже когда Антель сам был покойником, а Хеди Ламар ей было 82 года, их признали как пионеров, как новаторов вот в этой самой области, и они были награждены соответствующим призом.
Соломон, меня заинтриговали, что за футуристическая музыка этого самого Антеля, и каким композитором он все-таки остался в американской истории искусства?
Вы знаете, как большинство американских авангардных композиторов, он писал под большим влиянием Стравинского. И это влияние Стравинского в сочетании с элементами джаза и некоторой такой вот механистической, футуристической действительно музыки, от имени которой Антели выступал, все это можно услышать во фрагменте его фортепианной сонаты номер 2 под названием «Аэроплан», сочиненный Антелем в 1922 году, которую сыграет пианист Херберт Хэнк, лейбл ECM.
Рекомендуют.
В апреле исполняется 65 лет замечательному российскому дирижеру Василию Синайскому.
Соломон, я вас сразу прерву, потому что непонятно, неужели дирижер Большого театра, Синайский, человек, которого знает вся страна, нуждается в вашей рекомендации?
Он даже не просто дирижер, он музыкальный руководитель Большого театра на сегодняшний момент. И да, Синайский нуждается в рекомендации в плане нескольких направлений сразу. Во-первых, я должен сказать, что в самом Большом театре, музыкальным руководителем которого он является, пресса, когда идет речь о спектаклях, где Синайский дирижирует, почему-то сосредотачивается на режиссуре, на том, как поют певцы, совершенно обходя роль в этом дирижера. То есть, как будто дирижера не существует. Это крайне для меня удивительно. Вот он провел премьеру «Золотого петушка» в Большом театре оперы Римского-Корсакова, которая была встречена на ура, но хвалили в основном режиссера Кирилла Серебренникова. «Золотой петушок» без ювелирной работы музыкального руководителя, дирижера, не может состояться как представление. Это такое яйцо Фаберже русской оперы «Золотой петушок». В нем каждая деталька отшлифована, каждая деталька – это драгоценность. Римский-Корсаков был феноменальным мастером оркестровки. Это поздний Римский-Корсаков, и это шедевр музыкального мастерства, но нужно его донести до слушателя. И вот это как раз особенность и специальное дарование Синайского. Это умение показать вещь, он изумительно исполняет русскую классику, и в ее общем, что называется, развитии, и в отдельных деталях. Вот это то, что зачастую терялось в исполнении таких корифеев интерпретации русской классики, скажем, как Евгений Светланов. Он блистательно давал общую концепцию, масштаб показывал, мощь этой музыки, но не всегда отделывал детали. А русская музыка – это не только широкая концепция и широкий размах, но это также в большинстве случаев и очень тонкие, выразительные, ювелирно сделанные детали. Здесь Синайский – величайший мастер. Он все делает на ювелирном уровне. И я хочу показать это на примере диска с произведениями Глинки, которую выпустил Синайский. Там есть опус, который Глинка начал сочинять, когда ему было 18 лет. Ранее совершенно. Его увертюра в ре-мажоре, которая свидетельствует о том, почему Стравинский позднее называл Глинку русским Россини. Она написана под безусловным влиянием итальянской оперы. Здесь еще нету вот этих вот эпических мотивов, свойственных жизни за царя или Руслану и Людмиле. А это вот такая радость от создания музыки, невероятно тонкое, изысканное произведение. И вот эту тонкость и эту изысканность Синайский передает, по-моему, замечательно. Глинка, увертюра в ре-мажоре. Василий Синайский дирижирует оркестром BBC, лейбл «Чандос». Рекомендую.
Свобода.